Приближался момент, когда к нему должны были заявиться рэкетиры Дадоева с требованием платы за крышу. Илью надо было предупредить и уберечь. На этом этапе жизни, который прошел Соболев, муромца убили. В этой жизни Матвей поклялся его спасти. Однако автомастерская Ильи оказалась закрытой. Предчувствуя недоброе, Матвей расспросил двух водителей, имевших поблизости гаражи, и выяснил, что на владельца мастерской наехала местная братва, в результате чего Илья оказался в больнице с простреленным плечом. Задавив порыв сразу броситься в больницу к муромцу, Матвей присел на ящик возле ворот гаража и задумался. Он отлично помнил все даты в прошлой жизни, когда происходили те или иные события. Дадоевцы не должны были появиться у Ильи так рано, а если это произошло, значит сценарий нынешней событийной ветви развивается почему-то иными темпами. Значит, процесс ускоряется и действовать надо быстрее, как и предупреждала Светлена в недавнем сне. Значит, его возврат в прошлое с помощью Эйнсофа имеет и другую цену. Начался процесс еще большего ослабления закона возмездия, частного случая закона обратной связи, анализ социума. «Проанализируйте», — сказала Светлена, — «и вы поймете». «Нужны подтверждения независимых экспертов. Он сам слишком сильно влияет на события, заставляя их происходить быстрее и другим путем. Вселенная помнит свое будущее и как бы сопротивляется попыткам изменить его, кто бы этим ни занимался». Стоит ему задеть какой-то объект своим вниманием, и тот начинает эволюционировать в ускоренном темпе, как бы стремясь избавиться от опеки, повторить путь, уже пройденный им однажды, восстановить свою карму. Или это не так? Все проще? Скажем, время в розе реальности течет по-другому, и живущие там почти независимы от тех, кто шевелится в запрещенной реальности, даже если они изменяют течение бытия. Тогда иерархи могут знать, что произошло, и продолжают влиять на события земной жизни. Матвей обошел гараж Ильи, всматриваясь в землю, кусты и траву. Подобрал маленький черный с золотом значок, свастику с глазком по центру. Спрятал в карман. Несомненно, значок потеряли в попыхах боевики Дадоева. Но 2 года назад, Матвей помнил это совершенно отчетливо, бандиты Дадоева не носили значки в виде свастики. Им хватало татуировки на руках. Через полчаса Матвей навестил Илью, завез ему гору фруктов, кефир, молоко, кучу разнообразных йогуртов, зная его пристрастия. Поговорил с другом, успокаивая и подбадривая, и уехал немного успокоенный. По словам муромца, все происходило так же, как и в первый раз, за исключением одной существенной детали. Рэкетиры пришли не предупреждать о своих намерениях брать дань с владельца мастерской, а совсем по другой причине. С неделю назад в семерку Ильи на полном ходу врезался, будучи в сильном подпитии, лично Дадоев на своем «Фольксвагене». Угробил машины, конечно, начисто, и свою, и чужую. А когда Илья приехал в ГАИ, как потерпевший, чтобы составить протокол и получить компенсацию от обидчика, там ему популярно объяснили, что искать правду не стоит, а если он полезет на уважаемого гражданина, то окажется виновником столкновения со всеми вытекающими последствиями. Илья, естественно, не внял наглому предупреждению, сам нашел обидчика, вежливо предложил разойтись по-доброму, то есть заплатить за причиненный ущерб. Дадоев также вежливо пообещал, а потом к Илье заявились его крутые мальчики-лакеи. «Очень нехорошо все это пахнет», — сказал сам себе Матвей, вслух говоря Илье ободряющие слова. И все же, пока Илья находился в больнице, у Соболева был некоторый запас времени на изменение предложенного ему сценария событий. Следовало срочно собирать команду посвященных, еще не знавших, что ждет их впереди. После обеда Матвей поехал к Казанскому вокзалу, на Ольховскую 5А, квартира 42, где проживала бабушка Мария Денисовна с внуком Стасом. За 2 истекших года прежней жизни парень стал Соболеву почти сыном, и встречи этой он сам ждал с нетерпением и волнением, не зная, как воспримет мальчишка появление чужого дяди. Хотя легенду Матвей приготовил заранее, мол, знаком с отцом, кстати, отсиживающим срок в колонии за воровство. Дверь открыла старушка, ничуть не изменившаяся с того момента, когда Матвей познакомился с ней впервые. Впрочем, она и не могла измениться, до этого момента Соболев для нее не существовал, и никаких крутых поворотов судьбы она не ждала. Чем-то она напоминала бабушку Кристины, такую же сухонькую, светленькую, с добрым морщинистым лицом и прозрачными мудрыми глазами. «Вам кого, мил человек?» «Вас, Мария Денисовна», — стесненно проговорил Матвей. «Я знаком с отцом Стаса и приехал вас навестить. Передачу вот принес». Он вытянул вперед руку с пластиковой сумкой, набитой продуктами. «А Стас дома?» «Уроки делает». «Да вы заходите», — засуетилась старушка, впуская гостя. «Снимайте обувку, вот тапки и проходите», — спохватилась. «Ой, зовут-то вас как?» «Матвей Соболев. Матвей Никифорович». Матвей прошел в чистую и светлую гостиную со старинной мебелью, стареньким телевизором «Горизонт» в углу на табурете. Стас сидел за столом у окна с карандашом в руке и с подлобья смотрел на вошедшего. Несколько долгих мгновений они смотрели друг на друга. У Матвея вдруг перехватило дыхание, сердце дало сбой, повлажнели глаза. Видимо, мальчик уловил его состояние, хотя и не понял, чем оно вызвано. Глаза его стали большими, вопрошающе ждущими и одновременно испуганными. Матвею захотелось броситься к нему, прижать вихрастую голову к груди и заплакать. Проглотив ком в горле, он шагнул вперед к столу, вбирая глазами лицо парня, чей образ снился ему чуть ли не каждую ночь после возвращения из той жизни. «Стас». Голос дрогнул, и Матвей повторил чуть тише и с улыбкой. «Стас, если бы ты знал, как я ждал этой встречи». Мальчишка сполз со стула и стоял теперь, опираясь на здоровую ногу, недоверчиво глядя на незнакомого дядю, явно взволнованного встречей. И тогда Матвей добавил, продолжая улыбаться через силу, «А ногу твою мы вылечим. Скоро. Веришь? Я знаю одного хирурга, замечательный мужик. Будешь бегать и прыгать». «Правда?» Глаза мальчишки распахнулись еще больше, и плавилась в них такая боль и надежда, что сердце Матвея снова дало сбой. Он опустился перед ним на колени, поражаясь самому себе. Такого с ним никогда не было. И обнял вдруг подавшееся к нему худенькое тело. Мария Денисовна появилась на пороге, блестя сухими глазами, и смотрела на гостя странно, с пониманием и верой, будто знала что-то, чего знать не могла. Потом они пили чай на кухне, болтали о том о сём. Стас, придя в себя, развеселившись, отчего его худое, остренькое, серьезное лицо совершенно преобразилось, рассказывал им разные школьные истории. Мария Денисовна поделилась с гостем своими житейскими проблемами. А Матвей слушал и ощущал себя как дома, почти как в прежние времена. Только грызла душу память о прошедшем да тревога за судьбу близких людей, которым соприкосновение с волкодавом-перехватчиком грозило непредсказуемыми последствиями. Уходя, Матвей подарил Стасу складной нож, мечту каждого 12-летнего мальчишки, чем окончательно завоевал его сердце, истосковавшееся по вниманию и мужской ласке. В Рязань Матвей выехал в начале 5-го дня, взяв с собой лишь комплект одежды для смены и переодевания. Проехал Бронницы, Никитское, а у Андреевки пришлось свернуть с трассы на объездную грунтовую дорогу из-за ремонта шоссе. И тут Матвею впервые пришлось столкнуться с так называемым «мостовым рэкетом». Перед мостом через небольшую речку с двух сторон были установлены шлагбаумы, и рослые молодцы в темно-зеленом хэбэшном обмундировании пропускали машины через мост только после оплаты водителями строго отмеренной таксы. Один человек в машине, невзирая на пол, возраст и профессию, 5000 рублей. Матвей сначала не понял, почему у моста выстроилась очередь автомашин. Ситуацию прояснил водитель впереди стоящего грузового ЗИЛа. «Местный рэкет». Объявили мост частным владением и берут мзду с каждого проезжающего. А мосту-то 100 лет в обед, еще коммунисты строили. Куда только милиция смотрит. Матвей знал, куда смотрит милиция, получавшая от государства гроши, и потому не только научившаяся брать недостающие у бандитов, но и отрабатывать свои 30 сребреников. «Представляешь, сколько здесь проезжает машин за день?» – продолжал пожилой шофер, зло сплюнув пыль. Матвей представлял. «И ремонт шоссе – тоже их придумка, наверное», – добавил шофер, чье темное худое лицо явно не говорило о семейном достатке. «А если приходится мотаться туда-сюда 40 раз на дню?» Матвей прикинул, во что мужику обходится езда по частному мосту, сел в кабину. «Пропусти-ка меня вперед. Может, и не придется платить». Подъехав к пикету, трое здоровенных лбов, вооруженных дубинками, небрежно регулировали движение, то опуская, то поднимая полосатый шлагбаум. Матвей вылез из машины и вместо того, чтобы отдать деньги в протянутую руку, легонько коснулся ладони подушечками пальцев. Таможенник с тяжелым набрякшим лицом мгновенно окосел, и Матвей тихо спросил, глядя в его побелевшие глазки-буравчики, «Кто здесь командует парадом?» «Сикач», – просипел парень, кивая на мордовороты у шлагбаума, разговаривающего по мобильному телефону с видом босса всея округи. Покрутив головой, надо же, и сюда пришла цивилизация в виде сотовой связи, Матвей подошел к здоровяку, коснулся его шеи пальцами и сказал, подхватывая под руку, чтобы тот не упал. «Снимай свои наряды и кончай эту самодеятельность. С этого дня здесь устанавливается свободная, неэкономическая зона. Понял?» Третий таможенник, поигрывающий дубинкой, почувствовал что-то неладное. Двинулся к Матвею, лапая рукой что-то под курткой слева, где у него, очевидно, был спрятан пистолет. И Соболеву пришлось напрячься, чтобы передать ему рапорт на расстоянии. Внушая мысль бросить эту работу к чертовой матери и наняться в село трактористом. «Мне босс голову открутит», — вяло пробубнил могучий телом сикач. «Кто приказал снять рогатку, менты?» «Чистилище», — сказал Матвей, загоняя в сознание бугая страх расплаты. «Объясни боссу популярно, что его здоровье под большим сомнением». «Командуй». Соболев похлопал сомлевшего окончательно командира поста по плечу и сказал знакомому шоферу Зила, глядевшему на него вытаращенными глазами. «Таможня дает добро. Можешь теперь ездить свободно». Вскоре мост с его охранниками остался позади, и Матвей забыл об инциденте, сосредоточившись на будущих встречах с посвященными. Сначала он решил было навестить Ивана Терентьевича Парамонова, по расчету недавно прибывшего в Рязань, но потом вспомнил прощальный взгляд Ульяны, когда они прорывались с боем к надкладезной часовне Троицы Сергиевой Лавры. Сердце защемило, и Матвей свернул при въезде в Рязань не направо, где жили родственники Парамонова, а налево, в новый микрорайон, где у тетки жила Ульяна Митина, студентка третьего курса медицинского института, и она же, посвященная первой ступени внутреннего круга, еще не ведавшая, с кем ей придется познакомиться.